Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Общественная апатия в России, уличная активность и другие способы политической борьбы. Программа была записана в начале 2009 года, вскоре после убийства антифашистов адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, и отсылает к реалиям этого времени. В записи режиссер документального кино Валерий Балаян, в дискуссии политик Илья Яшин, ныне в тюрьме по обвинениям в дискредитации российской армии. Левые политические активисты Ольга Мирянова, социолог, Дмитрий Черный, писатель, Дарья Митина, ныне сторонница так называемой спецоперации в Украине, Кирилл Медведев, поэт и переводчик, ныне в эмиграции, психолог Ольга Маховская, социолог и переводчик Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Первый вопрос. Что может лично вас вывести на улицу?
Даша Митина.
Меня может вывести на улицу любая проблема социальная, которую я не в силах решить сама. Общественная несправедливость, от кого бы она ни исходила, от государства или от какого-то третьего лица. В общем, любая проблема, с которой я не могу самостоятельно справиться. Вообще, мне кажется, что человек – животное общественное, и все проблемы легче решать сообща, чем поодиночке.
Дарья Митина, спасибо. Кирилл Медведев.
Я коротко расскажу случай из своей жизни. Мой ребенок ходит в сад, и вот выясняется, что назначена новая заведующая. Взамен старой, которая мне нравилась очень, казалась мне крайне демократичной, разумной и так далее. Первый указ вот этой новой заведующей был о том, что если в течение 3 дней не поступает плата за сад, то ребенок в сад приниматься не должен. Такой вот бюрократический чиновничий произвол, непонятно кем назначена новая заведующая. С другой стороны, она издает указ, которому большая часть родителей следовать не может, потому что какие-то там далекие от нас банкиры устроили экономический кризис. Именно какие-то подобные импульсы меня и заставляют что-то делать.
Кирилл Медведев, Дмитрий Черный.
Наверное, мы не самая репрезентативная выборка, да, потому что мы политикой занимаемся, поэтому мы выбегаем на улицу первыми. Ну, конечно, мы выбегаем на улицу, может быть, даже зачастую несообразно там с теми слоями общества, с теми классами, которые мы поддерживаем. То есть они могут в это время быть, предположим, на рабочих местах, а мы в этот момент будем в их поддержку проводить митинг. Как приходило на митинг к памяти Маркелова, потому что Стаса я знал, Настю я не знал, но там, тем не менее, выступали, и было видно, как люди совершенно превозмогая мороз там, да, то есть я думаю, что рано хоронить политически активный элемент.
Дмитрий Черный, Илья Яшин.
В уличной политике вообще очень мало хорошего, и надо понимать, что люди выходят на улицу не от хорошей жизни. Если люди выходят на улицу и протестуют, это значит, что в стране что-то не так, и у них нет другой, более цивилизованной формы отстоять свои права. Просто проблема заключается в том, что власть за последние годы уничтожила практически все механизмы такого цивилизованного гражданского отстаивания своих прав. Проблема в том, что на сегодняшний день российское общество полностью лишено такой ценности, как солидарность. И люди в состоянии выходить на улицу для того, чтобы защищать свои права, но никогда не поднимут задницу, не выйдут на улицу для того, чтобы защитить права своего соседа.
Илья Яшин, Ольга Мирясова.
Меня выводит на улицу, во-первых, сопереживание, сочувствие каким-то людям, солидарность, возмущение действиями властей или отдельных бизнесменов, например. И каждый раз для меня это эмоциональный порыв, поскольку для нашей страны выход на улицу всегда может быть сопряжен с каким-то неприятностями.
Ольга Мирясова, спасибо. Ольга Маховская.
Наверное, две темы меня могут заставить все-таки подняться и выйти на улицу. Это какой-то антимилитаристский митинг. Гибель молодых людей всегда задевает, и чем дальше, тем больше. И, наверное, митинг женской солидарности, именно потому что это не самый незащищенный такой класс людей. И иногда просто нужно проявить такую акцию, такое сестринство. Но при этом я должна сказать, что не готова этим заниматься каждый день.
Ольга Маховская, спасибо. Борис Дубин.
Поскольку действительно радиусы солидарности, по крайней мере, для людей моего слоя или круга, явно сократились, то на улицу может вывести только то, что, во-первых, ударяет по людям, с которыми я все-таки еще солидарен. Ну, скажем, это мои дети, даже если они взрослые. Люди, с которыми я связан профессионально, мои коллеги. И очень небольшое количество людей, представляющих правозащитное движение или какие-то политические движения, которых я уважаю, ценю и с которыми чувствую внутреннюю связь. Вообще-то говоря, в свое время Виктор Франкл, который описывал лагерное сообщество, показал, что апатия соединяется с другим, даже не чувством, здесь не психология, дело, здесь дело в устройстве сообщества, соединяется с другой движущей силой, с агрессией. Агрессия и апатия, он описал этот феномен, он назвал его синдромом узилища, и переключение режимов, как бы апатии и агрессии, в том числе агрессии, направленной на таких же, как ты, это удивительный лагерный феномен, он не только лагерный. Насилие в лагере познают люди не от охранников. Первыми, кто насилует и так или иначе репрессирует их, это такие же, как они, но имеющие некоторый стаж лагерной жизни. Меня вот это соединение чрезвычайно занимает и по-человечески, и социологически.
Борис Дубин, сейчас мы послушаем запись моего разговора с режиссером-документалистом Валерием Балаяном, который поехал в Севастополь на похороны Насти Бабуровой. Он не был с ней знаком, вот он просто, видимо, проявил такую человеческую солидарность. Как вы думаете, почему такое, в общем-то, громкое дело, такое страшное убийство в центре Москвы практически не вызвало какого-то резонанса? Это что, это усталость, это апатия?
Да, конечно, и усталость, и апатия, но и кроме того, это просто тоскливая привычка, потому что выстрелы в Москве стали чем-то привычным. По моему ощущению, вот общество действительно впало в летаргический сон такой, уютный. Я думаю, что самое грустное, что спячка рано или поздно она заканчивается, а вот в какой стране проснется общество, это уже будет очень большой вопрос. То, что власть стала в последнее время применять достаточно жесткий ответ к тем, кто выходит, это тоже, наверное, не в последнюю очередь влияет на людей, которые могли бы выйти. Но кому охота идти и, значит, подставляться под дубинки ОМОНовцев или еще под провокаторов, которые вокруг там ходят? То есть сказать так, что совсем не идут, тоже так нельзя. Приходят, но, к сожалению, да, все меньше и меньше. Это комплекс причин, вот о которых я упомянул. И усталость, и где-то страх потерять работу. Вот это все вместе, мне кажется, и ведет к такой, в общем, пассивной реакции, которую мы наблюдаем.
Так считает режиссер документального кино Валерий Балаян. Комментарии. Дарья Митина.
Мне довелось спорить с одной нашей гранд-дамой от социологии, которая шумно возмущалась тем, что наша партия власти, Единая Россия, как бы искусственно политизирует ситуацию, выводя в свою поддержку толпы людей, так называемый марш согласных, да, вот когда людей свозят на автобусах и так далее. Социологическая дама, она возмущалась тем, что вот якобы, значит, такие игры, они очень чреваты, потому что, так сказать, это первый шаг к фашизму, вот когда людей, так сказать, искусственно, там, раскачивая лодку, выводят на улицу и так далее. Мне кажется, что то, что делает Единая Россия, это как раз наоборот. Это предельная деполитизация ситуации, потому что когда выводят совершенно бессмысленную религиозную толпу петь какие-то мантры и осанну в поддержку власти, здесь ничего нет общего с политикой. Наоборот, это чистое шаманство, это заклинание, это выхолащивание любой, так сказать, какой-то содержательной политики из повестки дня, это запутывание человека. То есть нельзя уравнивать вот эти две, что называется, толпы. Вот нам хотят показать, да, вот обывателю, посидите дома, дорогие товарищи, посмотрите на эти лица, на этих людей, и, так сказать, пусть вам станет стыдно, и сидите дома, и не ходите никуда. На самом деле, это очень порочный подход, потому что люди хотят разного, требуют разного. Вот. А что касается апатии и так далее, ну, здесь как бы я с Ильей Яшиным соглашусь, что Россия – это действительно, это очень большая страна, она очень большая и разная. Статистика нам демонстрирует устойчивый рост, да, протестного движения. Сколько пикетов, сколько забастовок, сколько митингов и так далее. Вот. Другое дело, что нам это не всегда показывают, и это не всегда заметно. Поэтому здесь все относительно. Пока бастующие, протестующие удовлетворяются какими-то сугубо экономическими требованиями, про них никто не знает, не слышит, их не показывают по телевизору, и вообще, так сказать, власть откупается какими-то подачками.
Дарья Митина, Илья Яшин.
Вообще были сказаны абсолютно правильные слова по поводу того, что помимо социальной апатии есть и другое господствующее сегодня в обществе чувство, это страх. Действительно, раньше никогда людей не били постоянно на улицах, если они выходили с плакатами. На протяжении последних лет гайки исключительно закручивались. Если раньше, вспомните, 2000-2001 год, вы могли спокойно проводить акции протеста у центрального подъезда в Государственную Думу, теперь вас в Государственной Думе на пушечный выстрел не подпустят. Задержат и забьют, и напишут заявление в ваше учебное заведение, потребуют вас исключить и так далее. Но, тем не менее, помимо вот этих вот субъективных причин, есть и причины объективного характера. Связаны они, на мой взгляд, с тем, что российское общество сегодня переживает глубочайшую стадию постимперского синдрома. Вспомните, в конце 80-х, в начале 90-х годов была такая большая волна, мы требуем свободы, вот такой своего рода Майдан, который устраивали наши отцы. Сотни тысяч людей выходили на улицы для того, чтобы защищать такие довольно абстрактные идеалы. В 90-е годы многих людей ждало жесточайшее разочарование, и вот наступили 2000-е годы, вот этот вот самый постимперский синдром, когда люди во всем разочаровались, потеряли интерес к политике, и в основном общество испытывает такие монархические чувства. Пусть будет царь, вот жесткой рукой наведет порядок, мы ни в чем участвовать не будем. Это, в общем, такой не раз описанный в науке процесс, но в то же время там много есть примеров тому и доказательств тому, что он не может длиться бесконечно. Особенно учитывая то, что мы живем все-таки в 21 веке, в эпоху информационных технологий время движется гораздо быстрее. Я был недавно в Карнеги на дискуссии, посвященной в том числе этой теме, и там были приведены очень любопытные цифры. Если в конце 90-х годов, ну, довольно провокационный вопрос, что бы вы предпочли, демократию, свободу или порядок, 80% выступали за порядок в ущерб демократии, 20% хотели свободы, то сегодня цифры поменялись просто полностью. Сегодня уже 60% людей хотят свободы, и только 40% готовы жертвовать своей свободой ради порядка.
Илья Яшин, Борис Дубин.
Нельзя здесь выдергивать один вопрос, одну формулировку. Надо все-таки смотреть комплекс. Их, а для этого приходится следить довольно долго и за разными вещами. Потом из этого вот начинает складываться некоторая картинка. Социум, в котором мы живем, это не просто очень большая страна, хотя это верно. Это социум очень разорванный, причем по самым разным направлениям. Мы можем сказать про эту страну примерно с равной степенью обоснованности совершенно разные вещи. И все это будет отчасти правдой. На это, кстати сказать, работали все 90-е годы, начиная примерно год с 93-94, и уж тем более 2000-е годы, когда это стало сознательным направлением правительственной политики. Раздробление, фрагментация сообщества. Причем не просто погружение его в апатию. Я-то думаю, что вещь гораздо более опасная. Это, если хотите, новая технология управления. Не с помощью репрессий, как при Сталине, не с помощью точечных даже репрессий, как при Брежневе, или там дефицит, как при Брежневе, а вот именно через такое состояние частичной временной дезорганизации. То в одной, то в другой части общества. Сегодня, так сказать, этому рауш-наркозу подвергнут стариков, завтра еще какие-то группы, послезавтра еще кого-то. Это вот кратковременное состояние оглушения или парализации, если хотите, да? Причем я не могу даже сказать, что все концы сходятся в Кремле. И это вторая очень важная характеристика общества, в котором мы сейчас живем. Вообще-то говоря, власть везде. Она в этом смысле расплылась повсюду, в том числе спустилась на этажи гораздо ниже, чем Кремль, где ее как бы почти что уже и не видно, но стилистика, на что Левада обращал внимание сразу, как только Путин вступил в должность, стилистика поменялась, и она общая. О деполитизации я совершенно согласен. И для большей части населения, которое, как известно, в интернет не лазает, за исключением 12%, вся остальная часть смотрит 4 канала телевизора. А где вы там это все увидите? Где вы там об этом вообще все услышите? А если и услышите, то акценты будут расставлены так, что зрители тут же переключают на другую программу и не собираются это все смотреть. Еще одна часть проблемы, о ней тоже говорилось, это даже не просто страх перед дубинками. Дубинки есть, и страх перед ними есть, это верно. Но после 90-х годов, середины и второй половины, отчасти через нагнетавшуюся через масс-медиа опасность мирового терроризма, нашего здешнего терроризма, взрывы домов, чеченцы, разлетая всюду опасность, она сработала как средство парализации. Это равнодушие, опять-таки, оглушенных людей, которые привыкли к тому, что опасность везде и всюду. До 80% населения устойчиво говорит о том, что чувствует себя и своих близких в постоянной опасности из-за того, что с ними может произойти. Насилие как будто бы разлито повсюду, но оно не заставило общество активизироваться, а напротив погрузило его в такую, я бы не сказал, что это спячка. Люди на улицах двигаются с повышенной скоростью. Мимика людей чрезвычайно нервическая. Попробуйте двигаться в толпе, и вы увидите, какие импульсы насилия и агрессии исходят буквально со всех сторон. Оно совершенно в этом смысле не заснувшее. Но это вот тот режим сочетания насилия с депрессией, насилия с апатией, который, как ни странно, и это самое диковинное, дикое и, может быть, опасное, хотя не привлекает внимания. И это, вообще говоря, способ этого общества выживать. Это механизм выживания для него. Переходить из вот этого одного состояния в другое, это вот слабая нерепрессивная форма, в отличие от сталинского режима, когда понятно, откуда опасность исходила, вот эти слабые формы оказываются более долговечными, к сожалению. Это опасная вещь, потому что люди, 80% за эти цифры отвечаю, вот, хотят выживать. Действительно, 20% рассеянных по стране, и которых никогда никакими средствами не удастся собрать вместе, в целом против. Одного, другого, третьего, Кремля, там, олигархов, кого хотите.
Общественная апатия, уличная активность и другие способы политической борьбы. Программа записана в начале 2009 года после убийства антифашистов адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Я бы попросила сейчас Ольгу Маховскую, как психолога, прокомментировать вот это вот явление «общественная апатия». Есть психологические объяснения этому явлению?
Вы знаете, вы меня провоцируете отвечать. Да, мы стали апатичнее, есть психологические объяснения. Мне кажется, что аксиома о том, что социальная апатия доминирует, в ней можно усомниться. Как психолог я скажу, мы имеем дело, конечно, с социальным бездействием, но за социальной тишиной не всегда скрывается апатия. Иногда это осознанная позиция. Кроме политической активности, может быть, профессиональная активность, люди могут заниматься литературной деятельностью, частной жизнью и так далее, и не видят, как через митинг можно решить ту или иную задачу. Сегодня я была на конференции, которая посвящена была интеллекту. Международное исследование показало, что уровень интеллекта находится в обратной корреляции с политической активностью. Грубо говоря, умные люди не идут на забастовки. Человек с высоким интеллектом, он берет паузу для критического осмысления событий. Более того, любая идеология любого движения, она имеет в виду всегда некого политического болвана, который будет откликаться на вот эти лозунги. Вот такой Форест Гамп. И мне кажется, что вот это будет страшнее. Вот массовые митинги в поддержку всего на свете, это гораздо страшнее, чем когда тихо каждый пытается искать свой путь. И я даже ищу более радикальную взаимопозицию, чем Борис Дубин. Я считаю, что это не форма выживания, а форма жизни. Они кристаллизуются, другие частные. Я это через консультирование вижу. Они не всегда продуктивны, но это идет поиск, такая социальная креативность. Она не на улицах. Другое дело, что есть ситуации, когда мы вместе сообща можем оказать давление на институт, начальство, организации и решить таким образом какую-нибудь частную проблему. Я верю в частную солидарность, я не верю в тотальную политическую активность, я ее боюсь. Как психолог еще раз предупреждаю, что не всякий человек, который проявляет политическую активность, автоматически записывается в категорию психически нормальных людей.
Правда. Ольга Маховская, правда. Спасибо. Ольга Мирясова, пожалуйста.
Конечно, социальная апатия, она имеет место, и я думаю, что она проистекает, с одной стороны, от неверия людей в собственные силы и от того, что власти одновременно делают все возможное, чтобы, собственно, эти инструменты политические в нашей стране никакого значения не имели и сводились к минимуму. У нас нет политической традиции соответствующей. И это не обязательно протестные выступления. Это, собственно, одна из форм. Это и профсоюзное движение, которое было бы реальным, независимым, и самоорганизация, например, по месту жительства, которая бы не позволяла задирать невыносимым образом цены на услуги, и самоорганизация родителей в школах, детских садах. Но люди, к сожалению, очень часто идут по пути индивидуального решения проблемы, и призвать их к тому, что вот методы коллективного действия, они эффективны, они помогают во многих случаях, очень сложно. Люди в это не верят.
Ольга Мирясова, спасибо. Я вам сейчас предложу послушать еще один фрагмент. фрагмент моего разговора с режиссером Валерием Балаяном, который после похорон Насти Бабуровой решил снять фильм о людях ее круга, вообще ее жизни.
Я встречался с рядом людей, которые относят себя к антифашистам, к анархистам. Некоторые из них соглашались говорить, только закрыв лицо шарфом или капюшоном. Некоторые просили, чтобы голос изменил. Они говорили, что очень часто вот эти митинги с участием антифашистов и анархистов заканчиваются тем, что не милиция их преследует, а те нацисты или другие такие деклассированные, в общем, непонятные люди, которые их караулят, и когда заканчиваются митинги, люди начинают расходиться, вот эти нападения на них совершаются в метро или при входе в метро, или в переулках, в улицах, когда они расходятся после митинга, и эти нападения учащаются. Более того, вот эти люди, которые нападают, они, как правило, вооружены как минимум ножами. То есть это просто вот та реальность, которая на наших улицах происходит. И антифашисты и анархисты, они очень хорошо это понимают. Поэтому плата за их позицию иногда вот оказывается такой, просто кровавой.
Я прошу комментарий у Ольги Мересовой, движение «Автономные действия».
Действительно, проблема становится все более и более острой, связанной с этим уличным противостоянием. Органы правоохранительные не особенно заинтересованы в расследовании этих преступлений, нападений на мигрантов, потому что они сложные, за них никто не заплатит, и, в общем-то, общество особенно и не требует от них этого. И в результате это своего рода вызов огня на себя. Сейчас уже перед движением стоит большая проблема.
Ольга Мересова, Даша Митина.
Прежде чем поспорить с Ольгой Маховской, я бы хотела еще действительно прореагировать вот на прозвучавший голос Валерия Балаяна, да, которому большое спасибо вот за то, чем он занимается. Вот я просто хотела рассказать о другой форме солидарности, потому что мы думаем, что солидарность – это только выйти на митинг. Я просто хочу рассказать о том, когда я ехала на прощание со Стасом и Настей, я зашла в цветочный магазин, выбрала букет, подошла к кассе, а мне кассир говорит: ну, этот букет, наверное, вам не подойдет, потому что здесь четное количество цветков, это для кладбища. А я говорю: а мне как раз и нужно для кладбища, я еду на похороны. Вы слышали, вчера журналистку убили, адвоката. И женщина на кассе мне говорит: знаете, берите букет бесплатно. Вот это тоже, на мой взгляд, форма солидарности. То есть не обязательно приезжать там на митинг, участвовать в похоронах. Но вот то, что эта женщина сделала, мне кажется, что это как бы тоже тянет на некую такую индивидуальную форму солидарности. И таких людей много. Я бы измеряла общественную активность не только так. А я думаю, выражу какое-то общее мнение, да, если поблагодарю Ольгу Маховскую за то, что мы все политические дегенераты. Вот мне как раз кажется, что питательный бульон фашизма – это как раз обыватели, которые сидят дома и не реагируют ни на что. Возвращаясь к тому, что сказал Борис Владимирович Дубин, о равнодушии, да, вот апатия – это всегда равнодушие, и равнодушие – это всегда вещь обоюдная, она взаимная. Не только народ равнодушен к власти, допустим, да, к тому, что она делает, но и власть вполне себе равнодушна к нам. То есть власть интересуется нами только тогда, когда ей от нас чего-то надо, или надо нас как-то уконтрапупить, или, так сказать, что-то как в очередной раз надо нас обобрать и так далее, а в остальное это время она вполне к нам равнодушна.
Дарья Митина. Илья Яшин.
Вот отвечая на слова уважаемого психолога, очень мало людей, которые получают удовольствие от стояния на морозе с плакатом. Большинство из этих уличных вожаков предпочли бы милицейским дубинкам парламентскую трибуну, предпочли бы митинговой площади телевизор без цензуры. Хватит ограничивать темы для обсуждения. Вот в этом проблема. Тогда и не будет никакой тотальной политизации. Тогда будут нормальные механизмы решения общественных споров и общественных конфликтов.
Так Илья Яшин считает. Дмитрий Чёрный.
На мой взгляд, политизированность общества – это критерий его здоровья. То, что сказала Ольга, на самом деле она нам очень сильно помогла. То есть мы здесь как бы с таким отдаленным от нас обывателем так боролись в своих речах. А вот это психология в чистом виде. Частная жизнь, частная собственность. Но сейчас этот мир благополучно сдувается. То есть переполненный экран и пустой холодильник, они этого человека выгонят на улицу. Вот этого самого замкнувшегося в частной жизни. Ломается модель, причем сама жизнь ее ломает, потому что люди-то все-таки стремятся к какой-то правде, к истине, естественно, стремятся выйти для этого, вот именно для этого, чтобы, так сказать, это понять и объяснить другим, на улицу с плакатами стоять. По-моему, очень красивая поза человека, стоящего с плакатом, осмысленная.
Дмитрий Чёрный, Борис Дубин.
Я понимаю место и функцию, и значение уличных протестов и других форм, ну, такой мобилизационной солидарности. Это нужная вещь, в том числе, ну, просто чтобы карась не дремал, а то уж власть совсем подумает, что под нее и не подкопаешься. А это значит наращивать связи солидарности. Равнодушие рождается из десолидаризации. Каким-то образом это ноу-хау западного общества, как его ни называй, либеральным, неолиберальным, там была решена чрезвычайно важная человеческая проблема, важная для человеческих сообществ – соединение самостоятельности, соревновательности и солидарности. Разрыв одной из этих составляющих, как правило, разрушает и все другие. Разрушается соревновательность, разрушается солидарность. Разрушается самостоятельность, разрушаются две остальные составляющие. Последнее замечание. Когда начались кавказские события, те, кто следил за ними только по телевизору, как бы видел одну войну и одну страну. А тот, кто при этом еще заглядывал в интернет, видел другую страну и другую войну. Вот вообще говоря, мы живем в нескольких вот этих странах. Это чрезвычайно драматично. Но это надо понимать и видеть, что власть нынешняя в этом, в том числе, видит свой ресурс. В том, чтобы общество было вот таким, чтобы в нем было 10 разных стран, но ни одна из этих стран, ну, я бы сказал так, не была добровольной, и ни в одной из этих стран человеку не жилось бы хорошо. Власть чрезвычайно в этом заинтересована. Не значит, что она какой-то централизованной политикой это делает. По сумме получается вот такой результат. Мне кажется, эти обстоятельства, вот власть все время хочет засунуть за кулисы. Ну, это где-то там вот происходит, это не здесь, не у вас, ребята, не волнуйтесь. Вот мне кажется, их надо вытаскивать. Вот все эти обстоятельства надо вытаскивать. Они болезненные, они проблематизируют наше более-менее спокойное, если не сказать равнодушное существование. Но вытаскивать их надо. Потому что без распутывания этих клубков, как бы одним вот ударом в то место, где вспух пузырь, не выпутаешься. Нужна сложная, многосторонняя и надолго рассчитанная работа.
Общественная апатия, настроение масс и возможность уличных протестов. Архив 2009 года. Ванайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.